Глава 7. Разбуженный посреди ночи Берия старался выглядеть бодро, но хронический недостаток сна и общая усталость явственно проступали на его лице. Выслушав доклад Судоплатова, нарком внутренних дел несколько минут молча вглядывался в карту, как будто пытаясь проникнуть взглядом за ее плоскость и увидеть там нечто, что позволит ему принять единственно верное решение.
«Я не могу идти с этим к товарищу Сталину».
Берия поднял взгляд на Судоплатова. В глазах наркома отчетливо читалась внутренняя борьба между несколькими возможными решениями, внезапно свалившейся на него задачи.
«Павел Анатольевич, вы должны понимать, что эта информация слишком важна, чтобы передавать ее Верховному без тщательной проверки. С другой стороны, если это правда, малейшее промедление в представлении этих данных Ставке будет самым настоящим преступлением и изменой».
«Полностью согласен», — кивнул Судоплатов. «Ситуация сложная, но я считаю, что скрывать полученные сведения от товарища Сталина нельзя».
«А если это дезинформация?»
«Не думаю, что Нагулин сознательно пошел бы на такой шаг. Скорее, опасность заключается в том, что он неверно оценил обстановку, и его прогноз ошибочен, как и часть исходных данных. Он, конечно, уникальный разведчик, но собрать столько сведений по итогам одного ночного полета вдоль линии фронта представляется мне совершенно нерешаемой задачей.
Мы должны проверить хотя бы часть этой информации».
Принял, наконец, решение Берия и вновь подошел к карте.
«Вот здесь, здесь и здесь. По утверждению Нагулина, находятся районы сосредоточения наиболее крупных танковых сил противника, о которых наша разведка не имеет никаких сведений. До рассвета еще 4 часа, и к утру мне нужно точно знать, есть там немецкие танки или нет. Причем знать от людей, многократно доказавших свою преданность нашему делу. Я немедленно отдам приказ о подготовке разведгрупп».
Судоплатов почувствовал уверенность, получив привычную для себя задачу.
«Подполковник Лебедев подберет и распределит людей. Думаю, одну из групп он возглавит лично. До рассвета забросим их в точки десантирования на 3 по Е2 или СБ. В 10 часов я доложу обо всем товарищу Сталину. К этому моменту мне нужно хотя бы частичное подтверждение или опровержение информации Нагулина».
Генерал Устинов подошел к столу, специально установленному перед его визитом в кабинете директора завода имени Калинина. На покрытой серым сукном поверхности лежал новый образец противотанкового оружия, в испытаниях которого нарком недавно принимал участие на полигоне НКВД под Балашихой. Вернее, образцов было 2. Один полностью собранный, а другой в виде отдельных деталей.
«Товарищ Фраткин, я хотел бы услышать ваше мнение о технологичности данного изделия. Полигонные испытания показали перспективность реактивных гранатометов в целом, и данного образца в частности. Теперь необходимо понять, сможет ли наша промышленность выпускать данное изделие крупными сериями. Поскольку это индивидуальное оружие пехоты, речь может идти о сотнях тысяч единиц».
«Когда я увидел чертежи, я, честно говоря, не поверил своим глазам», —
собравшись с мыслями, ответил директор завода.
«Я имел дело с множеством проектов и готовных изделий, но это... Такое впечатление, что над разработкой гранатомета трудился не инженер-самоучка, как мне об этом сообщили, а серьезное конструкторское бюро».
«Все настолько сложно?»
— удивился Устинов.
«Скорее наоборот»,
— чуть замявшись, ответил Фраткин. «Конструкция не слишком сложна. Я бы даже сказал, что она предельно упрощена, но при этом не упущена ни одной важной детали.
Для производственника такое изделие — подарок судьбы. Обратите внимание на разложенные на столе детали. Здесь практически не требуется фрезеровка. Все части гранатомета могут быть изготовлены штамповкой, а соединяются они между собой винтами и сваркой. Это и удивительно. Многим конструкторам, особенно самоучкам, свойственно думать только о боевых возможностях своего оружия. О том, что при производстве их детища могут возникнуть технологические сложности, они, как правило, не задумываются. А в данном случае я не могу отделаться от мысли, что создатель гранатомета думал об удешевлении и упрощении его производства едва ли не больше, чем о тактико-технических характеристиках. «О последнем можете не беспокоиться», — усмехнулся Устинов. «Два бойца, впервые стрелявшие из этого оружия, с 200 метров сожгли танк-мишень, ни разу не промахнувшись. Причем одним из них была девушка». «Дмитрий Федорович, а этот Нагулин действительно не имеет инженерного диплома? Как человек без профильного образования смог создать такое?»
«Не знаю», — неопределенно качнул головой Устинов. «На испытание меня пригласил лично товарищ Берия. А проводились они на полигоне НКВД. С учетом этих обстоятельств, излишнее любопытство по поводу личности конструктора показалось мне не слишком уместным».
«Да-да, конечно», — осекся директор завода.
«Как скоро мы сможем выпустить опытную партию гранатометов и выстрелов к ним? Скажем, 500 штук».
«То, что вы видите на этом столе, изготовлено уже здесь, на нашем заводе. Еще не все процессы отлажены, и кое-что пришлось делать вручную, но наладить выпуск можно довольно быстро. Если напрячь все силы, 500 гранатометов мы изготовим за пару недель. Есть, правда, некоторые проблемы с выстрелами к ним. В реактивном двигателе гранаты используется нитроглицериновый порох, а его производство в нашей стране налажено в совершенно недостаточных объемах. И это еще полбеды. В осколочных гранатах в качестве взрывчатого вещества применяется тротил, и это хорошо. С ним особых проблем нет. А вот кумулятивный выстрел содержит гексоген, которого у нас почти нет».
«Для опытной партии найдем», — кивнул Устинов. «Пишите требования. Я завизирую, а дальше будем думать».
В ночном подмосковном небе над головой подполковника Лебедева с негромким хлопком раскрылся купол парашюта. В этот раз его группа состояла всего из 3 человек, но и задание выглядело не слишком сложным, если, конечно, сравнивать его с теми задачами, которые диверсантам Судоплатова приходилось решать раньше. На первый взгляд приказ казался предельно ясным — высадиться в 10 километрах от предполагаемого района сосредоточения вражеских танковых соединений, форсированным ночным маршем выйти в указанную точку и подтвердить или опровергнуть имеющиеся у Ставки сведения о противнике, после чего передать в эфир короткое сообщение о результатах проведенной разведки. Источник сведений, которые предстояло проверить группе Лебедева, Судоплатов при постановке задачи не раскрыл. Но подполковник догадывался, чьи уши торчат за этими данными, и лишь усмехался про себя, считая, что группа обязательно найдет в указанной точке немецкие танки. Сам Лебедев уже не раз просил Судоплатова включить старшего лейтенанта Нагулина в состав его разведывательно-диверсионной группы и неизменно получал отказ. Подполковник никогда не был мечтателем, но возможности, которые продемонстрировал Нагулин, рисовали ему перспективы, от которых реально захватывало дух. С подобным бойцом в составе группы можно было замахнуться на диверсионные операции такого масштаба, о которых раньше и думать не стоило. И Лебедев убеждал себя в том, что нужно только хорошенько обдумать идею и красиво подать ее Судоплатову, чтобы тот наконец согласился включить Нагулина в его отряд. Земля жестко ударила по ногам, но подполковник успел сгруппироваться и встать до того, как купол парашюта, сносимый ветром, попытался утащить его в сторону. Лебедеву повезло. Он опустился на краю большой лесной поляны. Теперь следовало сориентироваться и выйти в точку сбора. Гул двигателей ПЕ-2, доставившего группу в район десантирования, давно стих. Противодействие ночных истребителей противника, о возможности которого подполковника предупреждал Судоплатов, его группе удалось избежать. Все-таки пешка — хороший самолет для ночных десантных операций, в которых скорость играет далеко не последнюю роль. Когда Лебедев вышел к точке сбора, остальные члены группы его уже ждали. Как выяснилось, подполковника отнесло ветром дальше всех, так что разведчики до прихода командира даже успели проверить рацию. Выходить в эфир группа не стала, чтобы избежать обнаружения. Первый сеанс связи планировался только после выполнения задания. Маршрут движения группы к району предполагаемого сосредоточения войск противника был специально выбран таким образом, чтобы путь разведчиков пролегал в основном через лесные массивы. «Вперед!» — негромко приказал Лебедев, и диверсанты тихо двинулись через лес. Подполковник вел группу, стараясь держаться вне дорог. Чем ближе они подходили к указанному на карте району, тем явственнее чувствовалось присутствие поблизости значительных сил противника, патрули на мотоциклах, посты полевой жандармерии на перекрестках дорог, движение колонн грузовиков — все говорило о том, что немцы к чему-то готовятся. Первую, довольно короткую, танковую колонну группа обнаружила в 3 километрах от цели. Судя по всему, это были машины, возвращавшиеся в свои соединения после ремонта, выполненного на дивизионной или корпусной ремонтной базе. Уж очень разномастными они выглядели. 2 тройки, 4 и 3 чешских 38Т. Делать однозначные выводы из увиденного было, конечно, рано, но первый звоночек, по мнению подполковника, прозвучал. Плотность немецких войск постоянно возрастала, и разведчики вынужденно снизили темп передвижения. Лебедев решил для себя, что этот район нужно покинуть до рассвета, иначе риск обнаружения группы противником превысит все разумные пределы. Еще через километр двигаться дальше стало откровенно опасно. Поляны и прилегающие к дорогам лесные массивы были плотно забиты войсками. В бледном свете луны, иногда проглядывавшись сквозь облака, контуры вражеской техники рисовались достаточно четко. Танков, правда, пока попадалось мало, зато бронетранспортеров и штурмовых орудий встречалось предостаточно.
«Командир, это пехотная дивизия, причем из элитных», — тихо произнес радист. «Похоже, полностью моторизованная. Вот сколько техники стоит под москсетями».
Лебедев остановился, решая, что делать дальше. Идти через район сосредоточения немецкой армии было откровенным самоубийством. Рассвет застанет их в самом центре вражеского расположения. Конечно, группа увидела уже немало, но главная цель — крупные танковые соединения — пока от них ускользала. «Придется брать языка», — пришел подполковник к неприятному выводу. «Иначе просто не успеем получить нужные ставки сведения». Разведчики прекрасно понимали все риски, связанные с таким решением. После захвата пленного уйти тихо не получится. Но возражений, естественно, не последовало. Перспективный кандидат в информаторы нашелся довольно быстро. В собственном тылу, да еще и в глубине расположения дивизии, немцы чувствовали себя достаточно уверенно. Одинокий фельдфебель, похоже, решил заняться извечным и любимым сердцу любого унтер-офицера делом. Проверкой качества исполнения подчиненными своих обязанностей. Замеченный подполковником немец обходил посты, стараясь приближаться к несущим службу солдатам как можно тише и незаметнее, дабы выявить нарушения внесения караульной службы, если таковые имеют место. Фельдфебель так увлекся своим занятием, что не заметил тихо возникшую из темноты фигуру в грязно-сером маск-халате, аккуратно приложившую его по затылку рукоятью пистолета. Очнулся бравый унтер-офицер минут через 20 в глубине лесного массива. За это время разведчики успели отойти от расположения немецкой дивизии на 1,5 километра. Небо начинало медленно светлеть, и Лебедев решил, что останавливаться нельзя ни в коем случае. Увидев нож у горла и крайне неласковые лица разведчиков, оккупант не стал геройствовать и проявил желание к сотрудничеству. Так что дальше дело пошло заметно быстрее. Немца больше не пришлось тащить на себе, он довольно бодро перемещался своим ходом. Экспресс-допрос и знакомство с документами фельдфебеля наконец-то прояснили ситуацию. Как оказалось, разведчики влезли в изрядное осиное гнездо. Моторизованную дивизию СС «Das Reich», а точнее в ее полк «Der Führer». Как утверждал унтер-офицер, им был придан в усиление танковый полк из 10-й танковой дивизии, которая тоже сосредоточилась где-то неподалеку. Во всяком случае, колонны ее танков фельдфебель неоднократно видел на дорогах в ночное время. Дивизия «Das Reich» входила во 2-ю танковую группу Гудериана, но с гибелью командующего группу начали раздергивать для усиления других участков, хотя формально она и не расформировалась. «Игнат, разворачивай рацию», — приказал Лебедев, дослушав откровение немца. «В центре ждут информацию, так что придется сообщать то, что есть. Хоть по-хорошему следовало бы нам самим глянуть на эти танки. Вот только боюсь, что сделать нам этого не позволят. Ноги бы теперь унести». Когда Берия вошел в кремлевский кабинет Сталина, там уже находились генерал армии Жуков и маршал Шапошников.
«Проходите, товарищ Берия, присоединяйтесь к обсуждению».
Вождь жестом пригласил наркома внутренних дел к висящей на стене карте с текущей обстановкой на фронте.
«Я смотрю, вы не с пустыми руками».
«Так точно, товарищ Сталин. Разрешите?»
Берия подошел к столу и развернул на нем полученную от Судоплатова карту. «Последние сутки наркоматом внутренних дел проведена специальная операция по уточнению районов сосредоточения сил противника. Здесь самые последние данные. Я бы хотел знать об источнике и степени достоверности этих сведений». С четко выраженным недоверием в голосе произнес Жуков, внимательно изучив новую карту. «Лаврентий Павлович, эти данные в корне меняют наше представление о количестве и размещении сил противника», поддержал Шапошников командующего Западным фронтом. «Прежде чем использовать их для принятия решений, нам необходимо понять, насколько надежными они являются». Сталин молча смотрел на карту. Никто больше ничего не говорил. Все ждали решающего слова вождя.
«Товарищ Берия», — задумчиво произнес верховный главнокомандующий, «правильно ли я понимаю, что все эти сведения добыты вашим новым сотрудникам?»
«Да, товарищ Сталин. Данные собраны во время ночного разведывательного полета вдоль линии фронта. Старший лейтенант госбезопасности Нагулин использовал для их получения свое экстраординарное ночное зрение и трофейные оптические приборы». Сталин заложил руки за спину и начал неторопливо прохаживаться по кабинету. «Это какое-то шаманство, товарищ Сталин!» — не выдержал Жуков. «Мы не можем планировать оборону столицы, исходя из фантазий какого-то старшего лейтенанта!»
«Скажите, товарищ Жуков!»
Сталин остановился и в упор посмотрел на командующего Западным фронтом.
«Много вашей армии старших лейтенантов, сумевших за несколько месяцев обеспечить прорыв из Уманского котла штабной колонны 6-й армии, разрушить немецкий понтонный мост через Днепр и уничтожить 6 вражеских генералов?»
«Немного, товарищ Сталин», — вынужденно согласился генерал армии.
«Тогда, может быть, мы хотя бы внимательно рассмотрим добытые товарищем Нагулиным сведения и выслушаем до конца товарища Берию?»
Вождь еще несколько секунд сверлил Жукова взглядом, после чего развернулся к наркому внутренних дел.
«Товарищ Берия, у вас есть дополнительные сведения из независимых источников, которые могли бы подтвердить или опровергнуть эти данные?»
«Я никогда бы не вынес на обсуждение на высшем уровне непроверенную информацию, товарищ Сталин», — невозмутимо ответил нарком внутренних дел. «Сразу после получения данных от старшего лейтенанта Нагулина комиссаром государственной безопасности 3-го ранга Судоплатовым были собраны и заброшены в тыл противника 3 разведывательно-диверсионных группы. Каждая из них была поставлена задача проверить на месте обнаруженные Нагулиным районы сосредоточения танковых и моторизованных сил противника, не выявленные ранее нашей разведкой. Непосредственно перед моим отъездом в Кремль поступили доклады от 2 разведгрупп. Они обнаружили в указанных Нагулиным местах значительные скопления бронетехники и войск противника. 3-я группа в установленное время на связь не вышла».
«Это более чем серьезно»,
— негромко произнес Шапошников. «Оценив собранные данные, старший лейтенант госбезопасности Нагулин сделал прогноз дальнейших действий противника».
Берия развернул на столе еще одну карту, которую до этого продолжал держать в руках.
«Товарищ Сталин», — не выдержал Жуков, — «я понимаю, что старший лейтенант Нагулин проявил себя умелым бойцом, а также блестящим диверсантом и разведчиком, но стратегическое управление войсками не его уровень. Должны ли мы тратить время на подобные измышления?»
Берия хотел было что-то ответить, но верховный главнокомандующий остановил его жестом руки с зажатой в ней трубкой.
«Я помню ваши слова об аналитических способностях старшего лейтенанта Нагулина, товарищ Берия. Но в данном случае товарищ Жуков прав. Такой документ не должен попадать напрямую в Ставку. Для этого у нас есть генеральный штаб, которым руководит товарищ Шапошников. Борис Михайлович, учитывая заслуги товарища Нагулина, я думаю, мы можем передать этот документ на рассмотрение вам и вашим подчиненным. И только после этого, если генштаб сочтет соображения старшего лейтенанта разумными, вы вынесете их на обсуждение Ставки».
4 ноября столбик термометра под Москвой опустился до 7 градусов мороза. Земля замерзла, и боевая техника наконец-то получила возможность свободно двигаться, причем не только по дорогам, но и вне основных трасс. На целый месяц установилась погода, практически идеальная для наступательных действий, и немцы немедленно этим воспользовались. Я видел, как приходит в движение армада войск противника, выдвигаются с замаскированных позиций на исходные рубежи немецкие танки, готовятся к проведению артподготовки дивизиона тяжелых гаубиц, на полевых аэродромах техники проводят последние предполетные обслуживания самолетов. «Взлетаем!» — приказал я старшему лейтенанту Калине, и Пе-2 начал разгон по припорошенной снегом взлетной полосе. Маршал Шапошников смог переступить через амбиции, а может, у него их и не было. Не зря же Судоплатов описывал мне маршала как человека умного, интеллигентного и даже в чем-то скромного. Во всяком случае, вызов в Генштаб я получил буквально через несколько часов после визита Берии в Кремль. Никаких сомнений в достоверности предоставленных мной сведений я не услышал. Шапошников считал, что каждый в армии должен заниматься своим делом, и если разведка утверждает, что данные точны, значит, так оно и есть. «Товарищ Нагулин, Генштаб ознакомился с вашим прогнозом наступательных действий противника», — ровным голосом сообщил мне маршал. «Наши специалисты пришли к выводу, что, исходя из текущего размещения немецких войск, вероятность нанесения врагом ударов именно в тех направлениях, которые вы указываете, действительно весьма высока. Тем не менее, нанесенная на карту обстановка отражает лишь положение на начало сегодняшнего дня. Немцы уже не раз демонстрировали нам свою способность совершать быстрые марши и перемещать свои моторизованные соединения в те точки, где мы менее всего ожидаем их удара». «Так точно, товарищ маршал», — четко ответил я, чем заставил Шапошникова слегка поморщиться. «Для обновления собранных сведений сегодня ночью необходимо совершить еще один разведывательный полет. Если немцы изменят направление главных ударов и перейдут в наступление завтра утром, полученные ночью сведения уже ничем нам не помогут. Скорее всего, противник начнет наступление не с главных направлений. Гораздо логичнее сначала ударить в центре, вдоль Минского шоссе, где у немцев тоже сконцентрированы немалые силы, втянуть в бой наши резервы и только после этого начать наступление на флангах». «Генштаб пришел к схожим выводам», — кивнул Шапошников. «Но это не снимает вопросов, связанных с точными местами нанесения немцами главных ударов. Товарищ маршал, то, что я хотел бы предложить, касается скорее тактики, чем стратегии. Тем не менее, без вашей поддержки реализовать этот замысел будет невозможно». «Слушаю вас, старший лейтенант». «Мы знаем общие направления главных ударов противника, но нам пока неизвестны конкретные места прорывов, которые наверняка будут осуществляться на узком фронте с высокой концентрацией танков и при мощной поддержке артиллерии и авиации. Тем не менее, мы можем сосредоточить на флангах Можайской линии обороны артполки резерва главного командования и дивизионы реактивной артиллерии. У меня уже есть положительный опыт наведения гаубиц особой мощности на район сосредоточения войск противника. Мост через Днепр и изготовившиеся к переправе танковой дивизии фон Клейста?» Губы Шапошникова сложились в легкую улыбку. «Так точно, товарищ маршал. Я предлагаю этот опыт использовать вновь. За 2 часа до рассвета я поднимусь в воздух на разведывательном Пе-2, оснащенном мощной рацией, и вновь направлю его вдоль линии фронта. По мере обнаружения мест сосредоточения изготовившихся к наступлению соединений противника, артполки РГК будут открывать по ним огонь, получая от меня данные по радио. Конечно, такой точности, как в случае моста через Днепр, обеспечить не удастся. Там я лично изучил каждую гаубицу, знал все изъяны их стволов и точный вес каждого снаряда. Но здесь такая точность и не нужна, поскольку огонь будет вестись массированно и по площадям. Артиллерийская контрподготовка задержит немецкое наступление, дезорганизует передовые части противника и даст нам время для подтягивания резервов к местам прорывов». Шапошников поднялся и подошел к висящей на стене карте. Пару минут он что-то напряженно прикидывал в уме, после чего вновь перевел взгляд на меня. «Никак не могу привыкнуть к тому, что у нас в руках появился новый и весьма эффективный метод получения сведений о противнике», — задумчиво произнес маршал. «Ваше предложение, на первый взгляд, представляется разумным. Но скажу вам честно, меня очень беспокоит тот факт, что мы ставим все на одну карту. Практически успех операции полностью будет завязан на вас. Если подведет техника, если ваш самолет подвергнется атаке ночных истребителей противника или будет поврежден огнем с земли, весь план окажется на грани провала. В техническом плане мы сделаем все возможное», — заверила Шапошникова. «Хотя случайности, конечно, возможны всегда, а зачастую и неизбежны. Тем не менее, даже если мой самолет будет сбит, произойдет это не сразу, и, по крайней мере, часть немецких групп прорыва попадут под удары нашей тяжелой артиллерии». Похоже, утверждение предложенного мной плана проходило достаточно бурно. Во всяком случае, Берию дергали в Кремль еще дважды. Тем не менее, поздно вечером Судоплатов приказал мне готовиться к ночному вылету, и сейчас ПЕ-2 старшего лейтенанта Калины совершал поворот и ложился на курс параллельной линии фронта. Курт Книспель уже успел устать от неопределенности. Примечание 2. Вязкая грязь, в которой пару раз чуть не утонул даже их Т-4, обездвижила 4-ю танковую группу, но долгожданные холода все же пришли на эту дикую землю. И приказ «вперед» не заставил себя ждать. До рассвета оставалось еще почти 3 часа, и в лесу, где укрылись машины 10-й танковой дивизии, стояла густая темнота. Однако одному из лучших танкистов вермахта это не помешало. Книспель мог бы запрыгнуть в люк своей машины даже с завязанными глазами. А тут тьма все же не казалась совсем непроглядной. Бледный свет луны пробивался сквозь лишенные листвы ветви деревьев, отражался от островков свежевыпавшего снега и слегка подсвечивал угловатые силуэты танков. Курт привычно занял место наводчика, и через несколько секунд танк, взрывев двигателем, резко дернулся, вырывая из земли гусеничные траки, за ночь прочно вмерзшие в коварную русскую грязь. «Шайсе!» — ругнулся механик-водитель. «Эта распутица не хочет отпускать нас даже сейчас!» Т-4 выехал из леса и занял место в колонне. Им предстоял бросок к фронту для выхода на исходные позиции. Книспель приготовился к утомительному ночному маршу. Танк не похож на легковой автомобиль, и удобных кресел в нем не предусмотрено. Снаружи почти ничего не было видно, но Курт знал, что помимо их колонны по параллельным дорогам, а иногда и прямо через поля, сейчас движутся другие подразделения 10-й танковой дивизии и еще многих и многих частей вермахта. Утром им предстоит перейти в историческое наступление, чтобы, наконец, поставить победную точку в этой затянувшейся войне. Марш проходил без происшествий, и Книспель успел даже прихватить несколько десятков минут тревожного сна. В движущемся танке, конечно, особо не поспишь, но после стольких месяцев войны и сменяющих друг друга изнурительных маршей и боев, танкист обучается урывать минуты отдыха в любых обстоятельствах. Курта привел в себя грохот взрыва. Танк сильно качнуло. Книспель отлично знал эти ощущения. Так бывает, когда невдалеке падает тяжелый снаряд, и борт боевой машины принимает на себя ударную волну. Отдельные взрывы быстро слились в непрерывный гул. Командир танка лейтенант Эберт что-то кричал механику-водителю, и Т-4, соскочив с дороги, несся через поле, лавируя между воронками, горящими грузовиками, перевернутыми и дымящимися бронетранспортерами и ищущими укрытие солдатами. До рассвета оставалось еще какое-то время, но на открытом месте свет луны, вспышки взрывов и зарево пожаров позволяли Книспелю подробно рассмотреть вызывающую дрожь картину внезапного артиллерийского удара, пришедшегося по изготовившимся к атаке силам 10-й танковой дивизии. Пока он дремал, колонна, похоже, успела прибыть в точку назначения. Командир не стал будить Курта, решив, видимо, что отдых перед боем наводчику не повредит. А до начала сражения от него все равно никаких действий не потребуется. Несмотря на творившийся вокруг огненный хаос, их танк продолжал нестись вперед. Командир всячески подгонял мехвода, стремясь как можно скорее вывести машину из зоны обстрела. Несколько раз они чуть не столкнулись с другими танками и грузовиками, тоже пытавшимися выбраться из-под огня русских гаубиц. Внезапно вокруг что-то изменилось. Непрерывный грохот рассыпался на отдельные взрывы, и Курт уже решил было, что на этот раз им повезло, когда танк резко остановился, будто врезавшись в стену. Книспель очень неприятно приложился головой о бинокулярный прицел, но, взглянув на лейтенанта Эберта, по лицу которого обильно текла кровь, счел, что ему еще повезло. Огонь противника прекратился, и Курт поспешил наружу, вслед за командиром и механиком-водителем.
«Вот свиньи!» — прогнулся мехвод. «А ведь мы уже почти проскочили!»
Русский снаряд калибром не меньше 150 мм ударил в землю прямо перед их танком, повредив ходовую часть. И теперь Т-4 с разбитыми гусеницами стоял неподвижно, слегка завалившись носом в воронку.
«Скажи спасибо, Гельмут», —
усмехнулся командир, утирая кровь, обильно сочившуюся из рассеченной брови,
«что этот подарок от Иванов не прилетел нам в башню. Повозиться, конечно, придется, но, думаю, часа через 4 мы снова будем готовы к бою. Никак не могу взять в толк, как красные нас вычислили. Мы ведь только сейчас выдвинулись в район сосредоточения».
Курт Книспель оглянулся вокруг. Небо начинало постепенно светлеть, и на его фоне были отчетливо видны десятки горящих танков, разорванных взрывами грузовиков, перевернутых мотоциклов и дымящихся остовов какой-то до неузнаваемости покореженной техники. И тела. Множество неподвижных или слабо шевелящихся тел в серой и черной форме. Установившуюся на несколько минут относительную тишину вновь разорвал грохот. На этот раз гремело на западе. В ответ на русский артиллерийский удар заработали немецкие тяжелые гаубицы. За недалеким лесом замелькали огненные сполохи, и небо над головой Курта расцветилось яркими росчерками, сопровождавшимися вынимающим душу заунывным воем. Это приданный 10-й танковой дивизии полк Нибельверферов накрывал русские позиции десятками реактивных снарядов. И словно последний штрих в этой трагедии, в светлеющем небе над горящим и дымящимся полем прошла на восток девятка пикирующих бомбардировщиков Ю-87 с черными крестами на крыльях. Курт до боли сжал кулаки. «Десятая танковая дивизия еще жива», — подумал он, провожая взглядом самолеты. «Мы получили жестокий удар, но это не значит, что нас больше нет». Книспель решительно вернулся к неподвижному Т-4, открыл закрепленный на корме ящик с инструментами и достал кувалду и запасные шплинты. Вернувшись к соскользнувшей с катков гусенице, он начал с яростным остервенением выбивать шплинт, мешавший отсоединить покореженный трак. Через минуту к нему присоединился механик-водитель, а командир и заряжающий уже снимали с брони танка закрепленные на ней запасные траки. Курт работал, не обращая внимания на усталость и ссадины на руках. Немецкий танкист верил, что прошедшие над его головой штуки засыпали бомбами русские пушки, уничтожившие столько немецкой техники и убившие сотни его боевых товарищей. Но этой мести ему было совершенно недостаточно. Иваны должны ответить за то, что они сделали. Ответить сполна. И он, Курт Книспель, приложит все силы к тому, чтобы их расплата стала как можно более скорой и жестокой. Наверное, мы с экипажем старшего лейтенанта Калины были единственными участниками сражения за Москву, кто мог наблюдать сверху картину начала этой грандиозной битвы. Других самолетов я поблизости не видел. Зато полет нашего П-2 вдоль линии фронта сопровождался быстрыми и радикальными изменениями обстановки на земле. Мы начали облет с южного фланга Можайской линии обороны, где готовилась нанести удар по нашим позициям 3-я танковая группа генерала Германа Готта. По мере передачи мной данных радистам артполков РГК и дивизионов БМ-13, сумевших за ночь выйти на новые позиции, темнота внизу расцвечивалась сотнями вспышек и хвостатыми звездами стартующих реактивных снарядов. А через десяток-другой секунд на немецкой стороне фронта яркими огнями вспухали целые поля взрывов. Почти всегда после этих ударов там что-то начинало яростно гореть и взрываться, выбрасывая высоко в небо фонтаны раскаленных осколков и факелы сгорающего топлива. Несмотря на внезапность удара, немцы пытались отвечать и вести контрбатарейную борьбу, причем иногда у них это даже получалось. Уже через 10 минут после открытия огня первыми дивизионами наших тяжелых гаубиц и «Катюш» в небо поднялись ночные истребители противника. Правда, охотиться за моим П-2 они не стали. 8 Дорнье пытались выступить в роли разведчиков и навести свою артиллерию на ведущий огонь русские орудия. Но получалось у них это не слишком хорошо. Работать корректировщиком при намертво заглушенной связи довольно сложно. А мы, между тем, продвигались к центру Можайской линии обороны. Позади осталось Минское шоссе. Здесь тоже работала наша артиллерия, стремясь ослабить группировку противника, которая должна была наносить сковывающий удар. Но на этом направлении удалось собрать гораздо меньшее количество стволов на километр фронта, и столь же впечатляющей картины, как на юге, естественно, не получилось. Последними под раздачу попали немецкие танковые и моторизованные части генерала Гёпнера. Случилось это уже перед самым рассветом, и здесь все прошло далеко не так гладко, как на юге, где отстрелявшиеся артполки смогли ускользнуть от ответного удара, пользуясь оставшимся до рассвета часом темноты. Отстрелялись гаубицы и «Катюши» очень хорошо, но полностью подавить огневые средства 4-й танковой группы они все же были не в силах. Слишком мало осталось в распоряжении ставки стволов тяжелой артиллерии, и еще хуже дело обстояло со снарядами крупных калибров. Из-за отсутствия радиосвязи генерал Гёпнер не получил вовремя информацию о том, что происходит на южном фланге группы армий «Центр», но и без этого немцы отреагировали на наш удар достаточно оперативно. Я видел, как на позициях еще ведущих огонь артполков РГК начали рваться немецкие снаряды, как в предрассветных сумерках с вражеских аэродромов поднимались сотни самолетов и ложились на Курск передовой. На данный момент я сделал все, что мог. И сейчас настало время уходить. Еще минут 10, и в небе станет тесно от юнкерсов и мессершмиттов. Пе-2 старшего лейтенанта Калины, пользуясь последними минутами темноты, взял курс на восток. Мы возвращались на аэродром, а спутники продолжали разворачивать передо мной картину начинающегося грандиозного сражения, предсказать исход которого с внятной точностью оказался не способен даже мой вычислитель».